Рахмет, Ольга Шохина. В эфире программа «Свобода в 9». Сегодня 21 января, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. Выборы в Сербии. Первые итоги. Реакция в крае Косово. Реакция на проведенный обыск в музее и общественном центре Андрея Сахарова. Городская тема. Треснувшие достопримечательности Петербурга. Какое будущее их ждет? Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня, панорама новостей науки. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в 9». Итак, первая тема программы – выборы в Сербии, будущее этой страны и проблема края Косово. Согласно предварительным данным, первый круг президентских выборов, который прошел в стране в это воскресенье, не выявил победителя. Никто из 9 кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов. Второй тур намечен на 3 февраля. О ходе голосования расскажет наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
В финише президентских выборов граждане должны будут сделать окончательный выбор. За Сербию в Европе с Борисом Тадичем или за политическую нестабильность и возможную международную изоляцию Станиславом Николичем? Так вопрос ставят белградские политические аналитики. Во первом туре выборов победил кандидат националистической радикальной партии Станислав Николич, набрав 39% голосов. А за нынешнего президента Сербии, лидера демократической партии Бориса Тадича, проголосовало на 4% меньше граждан. Станислав Николич свою кандидатуру на пост главы государства выставил третий раз подряд. На прошлых выборах, в 2004 году, он проиграл Борису Тадичу во втором туре. Однако эксперты считают, что на этот раз у лидера радикалов шансов больше, что Николичу будет легче, чем Тадичу, привлечь тех граждан, которые в воскресенье поддерживали кандидатов, оставшимся на втором и третьем месте. Станислав Николич заявил журналистам, что он на этот раз свой шанс не пропустит.
Кампания была тяжелой.
Теперь мы создали основу для победы и во втором туре. Нас ожидает еще много работы, но никогда мы не были ближе переменам в стране. Нынешний президент Сербии Борис Тадич выразил уверенность, что победителем станет он, учитывая тот факт, что с Николичем во главе Сербии европейская интеграция невозможна. А за единую Европу ведь выступают 70% граждан страны.
Никогда, абсолютно никогда
мы не сдадимся осуществлению главной цели – лучшей жизни в составе Европы. Этого я вам обещаю. И на прошлых выборах мы победили только во втором туре. Так будет и этот раз. Я не позволю, чтобы президентом стал мой соперник Станислав Николич. Я не позволю, чтобы Сербия вернулась в 90-е годы. Аналитики причину победы во первом туре выборов националиста Станислава Николича главным образом объясняют антизападными настроениями многих сербов из-за грозящего потери Косово. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
Это был репортаж из Сербии. Ну а сейчас у нас в прямом эфире эксперт по Балканам Сергей Романенко. Сергей Александрович, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вы удивлены выбором сербов?
Нет, вы знаете, ну, во-первых, выборы еще не состоялся, потому что предстоит второй тур 3 февраля. А во-вторых, вот результаты, о которых говорила Ая, они были предсказаны экспертами, и ожидалось, что в первом туре победит Николич. Так было, кстати, 4 года назад на предыдущих выборах.
Ну вот нынешний президент Борис Тадич напоминает, что на предыдущих выборах, о которых вы упомянули, он в первом туре тоже был вторым и сейчас рассчитывает на победу 3 февраля. Вы его оптимизм разделяете?
Борьба будет очень сложной. И я хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство. Обычно предполагали, что избирателями Николича являются сельские жители и малообразованные слои. Вот сейчас передо мной лежит сводка агентства Бета, белградского агентства Бета, где говорится о том, что из крупных городов Тадич победил только в Нови Саде. Он проиграл даже в Белграде, хотя с очень небольшим перевесом, но Николич все-таки победил и в Белграде. Вот это, мне кажется, очень тревожный для Тадича симптом.
Здесь, скорее всего, одним из основных факторов стала ситуация с краем Косово.
Да, безусловно. С одной стороны, да. Но с другой стороны, Косово – это не только конкретная проблема, но это, в общем-то, и символ сербской внешней и внутренней политики. И каждый из двух основных кандидатов, теперь уже двух кандидатов, предлагает свое видение. Я хотел бы подчеркнуть, что Тадич тоже выступает за сохранение Косово в составе Сербии, но он считает, что как раз именно сотрудничество с Евросоюзом, с НАТО и может гарантировать Сербии сохранение Косово в составе своего государства.
Сергей Александрович, кстати, а как оцените реакцию на эти выборы в Косове и объявленный бойкот выборам этническими албанцами?
Ну, в этом тоже ничего нового нет. Я думаю, что после выборов, которые состоялись в Косово, парламентских, 17 ноября, было даже странно ожидать, что албанцы примут участие в выборах, которые проводит сербская власть, ведь они бойкотируют все эти мероприятия с начала 90-х годов, равно как и наоборот, сербы бойкотируют те выборы, которые проводит албанская власть в Косово. Поэтому в этом ничего удивительного нет, и как раз я хотел бы сказать, что албанцы в Косово уже очень негативно и тревожно отреагировали даже на успех Николича, вот хотя бы даже и в первом туре. Они считают, что Сербия возвращается во времена Слободана Милошевича.
Да, я тоже слышал такое мнение. Мы с вами уже говорили по поводу проблемы Косово, когда вопрос рассматривался в Совете Безопасности ООН, если помните. И вы тогда сказали, что косовская администрация не будет в одностороннем порядке объявлять независимость края от Сербии, чтобы таким образом не повлиять на решение сербов на выборах.
Да, я думаю, что это так, но вот если говорить уже о конкретных результатах выборов, которые могут быть 3 февраля, то, конечно, мне представляется, что победа Николича, она только стимулировала бы косовские власти к односторонним действиям по провозглашению независимости, потому что они скажут: вот смотрите, пожалуйста, опять пришли те же люди, проводят ту же политику, которая потерпела поражение в 1999 году.
А что можно сказать вот о 3 февраля? Все-таки у кого больше шансы? У нынешнего президента или у его соперника?
Знаете, очень трудно сказать. Я думаю, что это зависит от конкретного политического торга. Известно, что это будет зависеть в первую очередь от того, на чью сторону встанет премьер-министр Владислав Коштуница. Так сказать, с одной стороны союзник, с другой стороны оппонент Бориса Тадича. И это человек, который, в общем-то, любит конкретный политический расчет. И, видимо, это будет зависеть от того, что ему пообещает либо Николич, либо Тадич. Ну и, конечно, очень интересно, как будут голосовать избиратели, которые отдали свои голоса Чедомиру Ивановичу. Я напомню, что этот молодой политик возглавляет либерально-демократическую партию, которая, может быть, является наиболее последовательной, именно либеральной, именно демократической, и который последовательно критиковал Бориса Тадича за его недостаточно, может быть, простите за тавтологию, последовательную политику и внутри Сербии, и внешнюю политику, направленную на реформы. В частности, он критиковал его и за компромисс с Коштуницей, который позволил сформировать правительство.
Сергей Александрович, последний вопрос. Если 3 февраля побеждает Томислав Николич, получается, что Сербия делает шаг назад на пути в Европейский Союз?
Ну, получается, что да, но я хотел бы только обратить внимание, что одно дело – это предвыборная риторика этого, в общем, популистского и довольно авантюрного деятеля, другое дело – та реальная политика, которую он будет проводить. Но, безусловно, конечно, ситуация в Сербии будет очень сложной, и ее репутации, престижу на международной арене будет нанесен очень большой ущерб.
Сергей Александрович, большое вам спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Напомню, о ситуации в Сербии, о сербских выборах мы беседовали с экспертом по Балканам Российской академии наук Сергеем Романенко. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Сербии первый тур президентских выборов не выявил победителя. Лидирует оппозиционный кандидат Томислав Николич. Он набрал почти 40% голосов. Действующий президент Борис Тадич получил на 4% меньше. В Ингушетии восстановлена телефонная связь, нарушена из-за обстрела в воскресенье вечером здания центрального почтамта в Назрани. В Чечне в воскресенье погибли 2 военнослужащих, 1 ранен. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Свобода в клубе «Квартира 44» и ее тема «Путинский гламур. Стал ли новый стиль богатства и потребления одним из языков власти?» Обсуждать эту тему будут писатели Лев Рубинштейн и Ленор Горалик, режиссер Виталий Манский, историк Максим Павлов и издатель Александр Иванов. Программу проведет Елена Фанайлова. Ну а в программе «Свобода в 9» сейчас время обзора центральных российских газет, и поэтому в студии появилась моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Вы же читали утром про Грузию, с которой теперь Россия будет крепко дружить, насколько я понимаю.
Ну, это как понять. Может быть, будет дружить, может быть, нет. Тут, в общем, мнения различаются у разных авторов. Ну, и я думаю, вы хотите, чтобы я рассказала. Вот,
конечно.
Вот в чем тут дело. Ну, информационный повод понятен. Вчера в Тбилиси прошла инаугурация Михаила Саакашвили. Множество описаний есть этой церемонии. Во всяком случае, отмечают все корреспонденты, что церемония сия отличалась скромностью и скоротечностью от той, которая, во всяком случае, 4 года назад прошла. Ну, в общем, может быть, отчасти причиной тому необычайно свежая для Грузии погода, в связи с чем под VIP-трибунами были установлены в большом количестве обогреватели. Ну, в общем, ладно, это все внешняя сторона дела. Вот пишет газета о том, что Саакашвили в своей инаугурационной речи сделал акцент на отношениях с Россией. Цитирую, еще 4 года назад мы протянули руку дружбы и сотрудничества России. Сегодня я хочу повторить то же самое и вновь протягиваю руку партнерства нашему северному соседу. Но, как пишет газета «Россия» эту руку пожимать не спешит. На церемонию приехал глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, хотя ждали-то в Тбилиси Владимира Путина. И Лавров говорил достаточно сдержанно. Ну вот, прокомментировал ситуацию газета, глава исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский. По его мнению, обе стороны не заинтересованы в потеплении отношений. Обеим выгоден внешний враг, будь он реальным или надуманным. Так что ситуация зеркальная. Кроме того, качество правящих классов довольно сходное, хотя Грузия, по мнению Прибыловского, более демократическая страна. Ну и озаглавлено публикация в газете, и кто-то дружбу положил в его протянутую руку.
Но есть еще одна публикация.
Да, это не единственная публикация. Вот есть такое мнение, во всяком случае, Алексей Малашенко, эксперт московского центра Карнеги в газете «Коммерсант», высказывается не так однозначно. Он тоже отмечает, что Лавров присутствовал на церемонии, и он видит намек на то, что антироссийская риторика в Тбилиси может поутихнуть в том, как обставлено сие присутствие было. Ну и подтолкнуть к этому Михаила Саакашвили может обновленная ситуация, которая теперь сложилась. В Грузии утвердился новый старый президент. В России к власти приходит новый президент, который, пусть и отмечен печатью глубокой преемственности, однако ж не засветился на ниве внешней политики.
Валерий, ну и буквально пару слов на тему культуры и зоологии. Губернатор Петербурга продала с аукциона своего медведя, да, насколько мы знаем, за 11 миллионов рублей, и об этом тоже пишут газеты.
Медведя своей кисти. Это картина. Мы должны объяснить слушателям.
Конечно.
Это картина, да, совершенно верно. Причем «Медведь» — это уже не первая картина. Предыдущая была «Ёжик под елкой». Она ушла тоже за хорошую сумму, но значительно меньшую, что-то порядка 2 миллионов.
Губернатор любит животных.
Губернатор, во всяком случае, отметила, что за работу по специальности она получает значительно меньше денег. Вот.
Спасибо, Валерия. Это были темы обзора газет на Радио Свобода. Ну, а сейчас новости спорта. Новости спорта, и вновь в студии наш обозреватель Олег Винокуров. Олег, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Что же нового в мире спорта?
Ну, из главных событий вчерашнего дня выделим начало Кубка африканских наций по футболу, в котором хозяева, футболисты Ганы, выиграли у соперников из Гвинеи 2-1. Отметим победу женской волейбольной сборной России в квалификационном олимпийском турнире. В финале россиянки выиграли у полек в упорной борьбе 3-2 и завоевали право выступить в Пекине. Ну, а сегодня уже в разгаре новый день на открытом чемпионате Австралии по теннису. И вот выбыли из борьбы в женском одиночном разряде две россиянки. На стадии 1/8 финала Мария Кириленко проиграла словачке Даниэле Гантуховой, а Надежда Петрова польке Агнешке Радванской.
И получается, что осталась только Мария Шарапова.
Да, в четвертьфинал из россиянок только Шарапова пробилась. Ну и у мужчин тоже такая же картина, потому что тоже на этой стадии в 1/4 финала Россию представляет один игрок, это Михаил Южный.
Кстати, вот это вот интересно, ведь Южный победил другого россиянина, Николая Давыденко, который в рейтинг-листе располагается выше него.
Да-да,
точно. Ну и у женщин тоже Мария Шарапова, идущая на 5-м месте в мировом рейтинг-листе, прошла дальше, чем Светлана Кузнецова, которая вторая в мире.
Да, вот не в соответствии с табелью о рангах, скажем так, тут распорядилась судьба. Ну, то, что Шарапова прошла дальше, это, может быть, ничего не говорит, так сказать, о соотношении ее сил с Кузнецовой, потому что тут были разные соперницы. А вот Михаил Южный, действительно, он на 14-м месте находится, вот 14-я ракетка этого турнира, а Давыденко 4-я. Тем не менее, довольно уверенно Михаил выиграл у Николая, и это отчасти можно назвать сюрпризом. Ну, я не знаю, всем любителям тенниса, в общем, всегда приятно, когда происходит что-то такое не совсем ожиданное. Я думаю, что и россиянам тоже это приятно.
А сколько нам осталось ждать финалов Australian Open?
Ну, в воскресенье уже все завершится, все узнаем.
Ну и завершается выпуск спортивных новостей в программе «Свобода в 9». Вновь в эфире в 12 часов наш обозреватель Олег Винокуров. Следующая тема программы. Обыск в Московском музее и общественном центре имени Сахарова, проведенный вечером в пятницу, его директор центра Юрий Самодуров расценивает как верный признак того, что уже вскоре начнется судебный процесс по уголовному делу, которое возбуждено против устроителей выставки «Запрет на искусство 2006». Иск, напомню, подали православные общественные организации. Они обвинили Юрия Самодурова и куратора выставки Андрея Ерофеева в том, что экспонаты этой выставки унижают и оскорбляют христиан. В ситуации попыталась разобраться наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Дело заведено по серьезной статье «Возбуждение ненависти либо вражды по признакам отношения к религии». Однако тянулось оно долго, никаких особых следственных действий не происходило, и была надежда, что потихоньку все спустят на тормозах. Однако в минувшую пятницу в Сахаровский музей с обыском пришли сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью из Таганской межрайонной прокуратуры. Выставка прошла 10 месяцев назад, и ее экспонатов давным-давно нет в музее Сахарова. Так что же сейчас можно было найти во время обыска? Юрий Самодуров сообщает.
Самые ценные потери, они изъяли в библиотеке толстую папку, там, наверное, около сотни публикаций по этой выставке. Я говорю, это-то вам зачем? Это же, ну, открытые публикации. Нет, возьмем. Я говорю, и как мы дальше на суде будем без этих публикаций? Он говорит, ну, мы вам вернем. Я говорю, так вы и вернули. А мы себе можем оставить копию? Ну, вот после неких препирательств копию они нам разрешили сделать.
А теперь слово руководителю отдела новейших течений Третьяковской галереи Андрею Ерофееву.
Выставка эта была посвящена мониторингу нового явления, которое появилось в нашей культурной и музейной части жизни, а именно цензурирование выставочных проектов. То есть в какой-то момент, когда выставка уже висит, вновь приходит дирекция или там какой-нибудь выставком и начинает снимать без всяких профессиональных аргументов ту или другую или третью работу, опираясь на какое-то бытовое суждение, что это неловко показывать, это некрасивая поза, здесь женщины, к тому же она голая, а здесь используется религиозная символика в неканоническом плане. То есть происходит такого рода изъятие, причем не просто каких-то маргинальных произведений, а работ самых известных русских художников. Вот работы таких людей были в 1906 году сняты с выставок.
Андрей, с каких выставок?
У меня лично было подготовлено две выставки: «Русский поп-арт» и «Соцарт. Политическое искусство в России». Вот две большие выставки.
В Третьяковской галерее.
В Третьяковской галерее. Но кроме того, были проблемы у Марата Гельмана, были проблемы у художников непосредственно в других местах, в галереях, ну и так далее. То есть за 1906 год набралось 24 работы.
Все эти работы, которые изымались с экспозиции, вы решили объединить и показать в музее Сахарова?
Да, они были объединены названием «Запретное искусство 2006». И при этом это объединение дало очень интересный результат. Стало понятным, что не просто эти темы, вот, которые я там перечислил, плюс к ним еще использование нецензурной лексики, не просто эти топики как бы не принимаются, а не принимаются определенным образом поданные топики в эстетике гротеска и сатиры. Там, где художник смеется, там, где он выстраивает некий художественный язык, который заставляет смеяться и зрителя, вот тут-то и возникает цензура.
Юрий Самодуров подчеркивает, специально любоваться таким искусством особо чувствительных христиан никто не приглашал.
Вообще говоря, задеть чувство верующих было сложно. Для этого верующим надо было специально взять и приехать на эту выставку. Потому что на сайте музея нет ни одной фотографии, ни одного экспоната с этой выставки. Это специально. Мы считали, что мы делаем это в пространстве выставочного зала, которое особым культурным правовым образом маркировано и которое позволяет делать такие вещи. Нет, ведь люди сюда должны были приехать, чтобы оскорбиться, а потом написать в прокуратуру. Понятно, что в этом смысле это политическая и циничная вещь.
Юрий Вадимович, по этой статье разжигание розни, какое наказание предусматривается?
Понимаете, там важен еще пункт. Это не просто статья 282 «Разжигание розни», но пункт еще один. А пункт один – это еще посредством создания экстремистского сообщества. По максимуму это закрытие музея, как экстремистской организации. Но дальше там то ли 5 лет, то ли немного больше. Лишение свободы персонально, наверное, для директора экстремистской организации, если таковая выявится. Если не выявится, все равно до 5 лет. Ну, совсем вряд ли, совсем маловероятно, что будет штраф. Но речь может идти и действительно уже о признании самой организации экстремистской. Вот музей общественного центра имени Андрея Сахарова. Раз в этом деле участвует отдел по борьбе с политическим экстремизмом, не отдел, а подразделение. Эти же сотрудники, они сотрудники подразделений по борьбе с политическим экстремизмом отдела борьбы с организованной преступностью. Но вы сами понимаете, в политический экстремизм сейчас все, что хочешь.
В том числе и показ произведений современного искусства. По сведениям Юрия Самодурова, следствие идет к завершению, и в конце января дело передадут в суд. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А в эфире Радио Свобода сегодня в 11 часов. Программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема программы «Человек за кадром». Гости – режиссеры Игорь Морозов, Юрий Кондратюк и оператор Евгений Иванов. Ну а в программе «Свобода в 9» после двухминутной сводки новостей мы сравним Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Послушаем опрос, новости двух мегаполисов и новости науки и городская тема о треснувших или готовых треснуть памятниках Петербурга, также столичная афиша, в общем, немало интересного. Сейчас в Москве 9:30, краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода, новости.
В Сербии первый тур президентских выборов не выявил победителя. По данным Республиканской избирательной комиссии, лидирует оппозиционный кандидат Томислав Николич. Он набрал почти 40% голосов. Его ближайший преследователь, действующий президент Борис Тадич, получил на 4% меньше. Эти два кандидата выходят во второй тур, который состоится через 2 недели. В Чечне в воскресенье погибли 2 военнослужащих, 1 ранен, как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы республики. В Курчуловском районе неизвестные обстреляли заградительный пост подразделения внутренних войск. В Веденском районе в лесу произошла перестрелка между боевиками и сотрудниками МВД. По предварительным данным, пострадавших нет. В Ингушетии восстановлена телефонная связь, нарушенная из-за обстрела в воскресенье вечером здания центрального почтамта в Назране. Никто не пострадал. Министр внутренних дел республики Мусамедов назвал происшедшее хулиганством. Центр избирком России рассмотрит сегодня вопрос о регистрации вице-премьера Дмитрия Медведева кандидатом на пост президента страны. Кроме «Единой России», о его поддержке заявили еще три партии: «Справедливая Россия», «Аграрная партия» и «Гражданская сила». Всего на президентский пост претендуют 5 кандидатов. Израиль возложил ответственность за энергетический кризис в секторе Газа, где в воскресенье была остановлена единственная электростанция, на радикальное палестинское движение «Хамас». Оппозиционное движение «Оборона» провело в воскресенье в центре Москвы пикет против произвола при призыве в армию. Около 50 человек пришли к зданию Министерства обороны, чтобы выразить солидарность с лидером движения Олегом Козловским, которого месяц назад, несмотря на серьезное заболевание, насильно отправили в армию.
Это был краткий выпуск новостей, который нам представила моя коллега Ольга Шохина. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Следующая тема нашей программы. В последнем исследовании аналитического Левада-центра достаточно много данных о преемнике российского президента, о том, как воспринимают россияне Дмитрия Медведева, видят ли в нем черты сходства с Владимиром Путиным. Моей коллеге Веронике Баде рассказал Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Судя по нашим опросам, россияне видят в Медведеве некоторое подобие Путина. Я думаю, что не столько даже видят, сколько хотят видеть. Главное качество, которое они выделяют в Медведеве, его сильные стороны, это то, что он близок к Путину. И это, мне кажется, все определяет. Второе важное свойство – будет ли Медведев проводить ту же политику, как Путин, или он пойдет другим путем. В целом, порядка 80%, даже выше 80%, считают, что он будет проводить тот же курс. Вот когда эта рамка задана, то тогда и сам образ Медведева воспринимается как, ну, некоторое подобие путинского образа. Главная черта – это то, что он энергичный, решительный. Другая – это то, что он образованный, хорошо говорит, интеллигентный, культурный, умный. Это россияне выделяли в качествах президента, каким они хотели бы его видеть, невзирая на его фамилию. Как вы видите, никаких собственно политических качеств, программы, команды, политической линии, ничего среди ведущих качеств нет.
Если сравнивать ответы на этот вопрос с оценкой качеств Владимира Путина, то те же положительные и сильные стороны в нем видят, что и в Дмитрии Медведеве?
Да, то есть практически это как бы портрет, ну, условно говоря, идеального президента. Ну, такое паспорту, или как называется эта игрушка на пляжах, когда вырезано в лицо, и ты можешь вставить свою голову в тот костюм, в котором тебе нравится сфотографироваться. Так вот, значит, вырезано вот такое окошечко, которое называется «Идеальный президент», и потом в него вставлена голова Владимира Путина. Всем понравилось. Сегодня в нее примеривают вставить голову Дмитрия Медведева, и, в общем, по тем же самым причинам, каким раньше нравился Путин, нравится и Медведев. Кстати, ни у того, ни у другого подавляющее большинство населения вообще не находит никаких отрицательных качеств.
Борис Владимирович, о каких процессах в обществе, о каком состоянии общественного сознания свидетельствует вот такое отношение к президенту? К его преемнику.
Внешняя сторона – это мы примем то, на что нам укажет нынешний президент. Изнанка этого, да в общем, нам все равно. Но именно потому, что нам все равно, мы и примем то, на что нам укажет президент. Ни о какой политическом лидерстве, политической программе, политической линии, политической партии, какой-то силе, которая стоит за кандидатов в президенты, как мы видим, не идет речь. Речь здесь вообще не о политике, а речь об одобрении некой фигуры, которую рекомендуют с самых верхов власти. Преобладающая часть населения такой тип политики приняла для себя.
Таковы наблюдения социолога Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований Левада-центра. А нашего корреспондента в Тюмени, Алекса Неймирова, мы попросили поинтересоваться у прохожих на улицах, чем Дмитрий Медведев похож на Владимира Путина.
Если физически, да, чем-то напоминает. Вот только тот без волос, это с волосами. А так все движение, мимика и жесты, я считаю, что да, что-то есть.
Склад ума такой же, как бы мыслит одинаково. Ну, то есть я считаю, что руководитель все равно должен быть такой молодой, эмоциональный человек. Я считаю, что да, походит.
Политика одну ведет. Хотят поднять Россию.
К сожалению, политических взглядов я его как бы не совсем в курсе, но поскольку он относится к Единой России, полагаю, что он будет вести тот же курс, что и Путин. Другой вопрос, что какое место Владимир Владимирович займет случай, если Медведев станет президентом.
Ну, это совершенно другая личность. Хотя, может быть, он и поддерживает позицию нынешнего президента. Но все-таки с его приходом, я думаю, если все-таки его выберут в президенты на следующий срок, его мысли будут немножко другими, потому как сама личность другая.
Чем похож? Ну, если честно, я их плохо знаю. Ну, может быть, молодостью, целеустремленностью, быть может, амбициями. Ну, как всегда, если политик не имеет амбиций, он уже не политик. Пусть работает по совести, если она есть, по чести, если она есть, я полагаю так.
Ну, скорее всего, раз преемник, значит, политика будет такой же, как у Путина.
Не знаю, не могу сказать. Внешне не похож, а вот внутренне.
Сердце человека знает только Бог.
Общими делами работают вместе, будем говорить так. Молодой, друзья, правильное, я так считаю, мировоззрение в целом и в политике отношения.
Не знаю, мне Путин больше нравится. По крайней мере, Путина мы больше знаем. Мы уже сколько, 8 лет? Да, Медведев еще покажет себе.
Они с одной команды, они одно и то же, и говорят. Разницы нету, да, вот большой это в политике, по-моему, нету разницы.
Так тюменцы отвечали на вопрос, чем Дмитрий Медведев похож на Владимира Путина. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Петербургское издательство «Лимбус Пресс» открыло новую серию автобиографии современников выпуском книги пианистки Полины Осетинской. Книга называется «Прощай, грусть». Что представляет собой творческая биография успешной 32-летней исполнительницы, долгое время боровшейся с имиджем советского вундеркинда, выясняла на презентации в Доме журналиста моя коллега Елена Фанайлова.
«Прощай, грусть» – это не обращение к названию знаменитой повести Франсуазы Саган, а те эмоции, которые Полина Осетинская испытала по окончании работы над книгой. Значительная ее часть посвящена отношениям с отцом, киносценаристом Олегом Осетинским, который по собственной методике создавал из девочки музыкального вундеркинда. Девочка не выдержала метода воспитания, который довольно откровенно описан теперь в книге, и сбежала, а через несколько лет стала настоящей звездой.
Не секрет, что очень многие так называемые вундеркинды, которым я себя никогда не причисляла, очень трагически либо заканчивают свою жизнь, либо заканчивают свое существование как творческой единицы. Моей задачей изначально было рассказать о том, что с человеком происходит после того, как он умирает как вундеркинд и становится обычным молодым человеком или молодой женщиной. Я, конечно, не хотела писать правду. Мне казалось, что правду знать никому не нужно, и просто это негуманно и бессмысленно писать правду. А потом поняла, что писать ложь или изобретать себе красивую легенду гораздо более негуманно. А соображение о том, что надо ли было рассказывать или не надо было рассказывать, ну, тогда не надо было вообще соглашаться писать книгу. История хороша только тогда, когда она истина. Ну, во всяком случае, для человека, который не считает себя романистом. У меня не было мысли о назидании. Возможно, если кто-то в этом увидит назидание опосредованное и кому-то принесет пользу, ну, значит, книжка написана не зря.
Но печальное и поучительное все-таки не самое главное в книге. Книга о музыке, о взрослении, о матери, о друзьях, об искусстве. Полина Осетинская не из тех академических музыкантов, которые всю жизнь играют один и тот же проверенный классический репертуар. И об этом она тоже пишет.
Ну вот, например, когда 10 лет назад мой друг Алексей Гриболь, замечательный пианист, придумал такую программу под названием «Серп и молот», которая шла 7 января и которая включала в себя апассионату, изумительную нечеловеческую музыку, песню о Сталине Данаевского и во втором отделении песни из фильмов советских лет, я там исполняла апассионату, и на тот момент как бы участвовать в самом этом проекте было проявлением некой гражданской смелости. Увидев на афише песню о Сталине, люди просто срывали афиши, писали там «позор Гариболи» и так далее. Но самым для меня рискованным стало, конечно, то, что Алёша в приказном порядке в финале концерта, на выходе всех участников, когда мы пели «Колыбельную» из цирка, просто выставил меня и сказал «пой». Вот это был смелый поступок.
Последний по времени смелый поступок пианистки Полины Осетинской – автобиография под названием «Прощай, грусть». Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Ну а сейчас в программе «Свобода в 9» новости науки. Обозреватель Радио «Свобода» Ольга Орлова расскажет о последних событиях в мире науки.
Ботаники открыли на острове Мадагаскар новый вид и род пальм. Гигантские растения были замечены британским специалистом по пальмам профессором Дрэнсфилдом на частных фотографиях в интернете, которые принадлежали французскому землевладельцу Ксавьеру Меццо. Позже ученый обнаружил отдельные деревья этого же вида на космических снимках Google Earth. Дрэнсфилд связался с семейством Меццо и попросил собрать и выслать необходимый для исследования материал. После анализа ДНК стало ясно, что речь идет не только о новом виде, но и роде пальм. Растение достигает 20 метров в высоту и имеет зонтичные листья до 5 метров в диаметре. Вид получил название «Тахина спектабелис» – «Тахина замечательная» в честь Тахины Мецц, одной из членов семьи Меццов. Именно ее фотографии на фоне пальмы были найдены в интернете и положили начало открытию. Подобно некоторым другим видам пальм, тахина спектабелис цветет и плодоносит один раз в жизни, после чего погибает. Как правило, это происходит в возрасте около 100 лет. Биологи Пенсильванского университета Филадельфии показали, что круглые черви, нематоды, периодически погружаются в летаргическое состояние, напоминающее сон высших животных. Сон выявлен лишь у развивающихся нематод, у взрослых червей подобных состояний не обнаружено. Во время сна длительные периоды неподвижности чередуются с короткими вспышками двигательной активности. Ученые также обнаружили специальный ген, от которого зависит качество сна. Мутантные черви с повышенной активностью этого гена спят больше, и их реакции замедлены. Мутанты с пониженной активностью этого гена, наоборот, более возбудимы, и периоды летаргии у них короче. Зоологи из Арканзасского университета в Литл-Рок открыли необычный вид мимикрии у муравьев Cephalotes atratus, обитающих в дождевых лесах Центральной и Южной Америки. Сначала брюшко насекомых раздувается под воздействием паразитов, которые проникают в их тело. Затем муравьи приобретают красный цвет и становятся похожими на спелую ягоду. Сходство усиливается тем, что инфицированные муравьи поднимают брюшко кверху и становятся малоподвижными. После чего таких муравьев гораздо чаще склевывают птицы, даже те, которые обычно не едят муравьев, а питаются ягодами. Однако яйца паразитов не погибают вместе с насекомыми, а выходят невредимыми с экскрементами птиц и затем заражают новые колонии муравьев.
Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Этот и другие выпуски вы всегда можете найти и в интернете на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru в разделе «Наука и технологии». Напомню, что вы слушаете программу «Свобода в 9» и в Москве сейчас без четверти 10. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Сербии первый тур президентских выборов не выявил победителя. Лидирует оппозиционный кандидат Томислав Николич. Он набрал почти 40% голосов. Действующий президент Борис Тадич получил на 4% меньше. Центр избирком России рассмотрит сегодня вопрос о регистрации вице-премьера Дмитрия Медведева кандидатом на пост президента страны. Россия скептически отнеслась к сообщениям британских средств массовой информации о готовящейся высылке из Лондона российских дипломатов. В Ингушетии восстановлена телефонная связь, нарушенная из-за обстрела в воскресенье вечером здания центрального почтамта в Назране. В Чечне в воскресенье погибли 2 военнослужащих, 1 ранен. Израиль возложил ответственность за энергетический кризис в секторе Газа, где в воскресенье была остановлена единственная электростанция, на радикальное палестинское движение «Хамас». В иракской провинции Анбар, к югу от города Эль-Фаллуджа, при взрыве погибли 6 человек. Смертник взорвал бомбу в частном доме. Бывший президент Чехии Вацлав Гавел госпитализирован с сердечной аритмией. В Туркмении отменен действовавший 7 лет запрет на оперу и цирк. Подробнее об этих и других событиях в сводке новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас у нас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», которая называется «Новости Москвы и Петербурга». В начале панорама основных событий двух мегаполисов, которую подготовила и представит корреспондент Радио «Свобода» Вера Володина.
Петербург. Группа «Экозащита» сообщает об очередном судне с грузом радиоактивных и токсичных отходов западноевропейской урановой промышленности, отправленных в Россию под видом сырья 16 января из немецкого города Гранау. Из-за акции протеста поезд задержался в пути на несколько часов. 17 января в порту Роттердама контейнеры погрузили на судно, которое уже идет в питерский порт. Предположительно, опасный груз придет в Петербург 23 января. Здесь экологи готовят акцию протеста. Конечный пункт прибытия отходов компании «Урал». По контрактам до конца 2009 года таким же путем должны быть отправлены еще 20 тысяч тонн, а уже принято за 12 лет свыше 80 тысяч тонн радиоактивных отходов. Москва. 290 научных и промышленных предприятий Московской области являются убыточными. 16% из этого числа – предприятия науки, а число убыточных промышленных предприятий за год сократилось на 36. Петербург. Руководство Всеволожского завода «Форд» опровергает информацию о попытках увольнения профсоюзного лидера Алексея Этманова. Между тем, его заместитель Александр Астафьев сообщил, что 30 участникам конференции трудового коллектива объявлен выговор, а от администрации завода в профсоюз автомобилистов направлялись запросы об увольнении.
На сегодняшний день Алексей Этманов и Владимир Лесик еще работают на предприятии. Был запрос от, скажем, работодателя межрегионального профсоюза работников автомобильной промышленности. Как они смотрят на то, что если господин Этманов и Владимир Лесик будут уволены в связи с тем, что они во время забастовочных действий дали интервью в прессу о том, что машины выпускались не с надлежащим качеством. Да, такое обращение было. Естественно, верхний профсоюз не дал нарушить статью закона о профсоюзе. Дальше это уже дело за работодателем. У него, в общем-то, два варианта. Уволить с нарушением законодательства или все-таки прислушаться к тому ответу, который он даст вот именно сопредседателям прав.
Москва. Почти 3 миллиарда рублей направляет столичное правительство на продюсирование телевизионных фильмов. Сценарии отбирались на конкурсной основе, а производство будет осуществлено на условиях государственного заказа между киностудиями и комитетом по телекоммуникациям и средствам массовой информации. Особое внимание уделяется детской и военно-патриотической теме. Есть и классические произведения. Юрий Кара поставит «Гамлета» Шекспира. Заявлено об экранизации Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы» и Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». Петербург. Городской бюджет в этом году финансирует программу реабилитации военнослужащих, попавших в наркозависимость. Объявлен конкурс на право заключения контракта начальной ценой в 4 миллиона рублей на реабилитацию жителей Санкт-Петербурга, заболевших наркоманией вследствие посттравматического синдрома, полученного в ходе выполнения служебных обязанностей. Новости Москвы и Петербурга. 21 января. Вера Володина.
Теперь репортаж рубрики. Состояние петербургских памятников вызывает тревогу. На днях развалилась на куски порфировая ваза в Летнем саду, а постамент памятника Николаю I на Исаакиевской площади покрылся трещинами. Специалисты считают, что нельзя быть уверенным в благополучии ни одной городской скульптуры. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Городская скульптура не была рассчитана ни на сегодняшний загазованный воздух, ни на сотрясение почвы от потоков транспорта. Это нашим железным внутренностям все нипочем. Камень гораздо нежнее. Мрамору тому и климата здешнего достаточно для скорейшего летального исхода, и выхлопов специальных не нужно. Гранит, конечно, прочнее, но и ему надоедает изощренное издевательство внешних сил. Вот порфировая ваза в Летнем саду взяла и раскололась пополам. Устала. Впрочем, она долго терпела. Ее еще в 1839 году подарил императору Николаю I шведский король Карл Иоанн XIV. С тех пор она и стоит у Карпиева пруда. Недели две назад движение «Живой город» предупредил в интернете: ваза треснула, срочно примите меры. Фотография прилагалась. Но меры приняли только тогда, когда ваза рухнула, говорит координатор движения Юлия Минутина.
Люди, которые должны следить за сохранностью памяти,
полагаются не столько на реальное наблюдение, сколько на свои соображения, как должно быть, и нет постоянного контроля. Такое ощущение, что те, кто контролирует состояние памятников в городе, реальное состояние дел их не волнует.
Беда не только с вазой. Выяснилось, например, что не так давно треснули маячки, поставленные на облицовку конной статуи Николая I на Исаакиевской площади. Это не значит, что памятник завтра рухнет, но не смотреть же спокойно, как трещины увеличиваются, говорит заместитель директора Государственного музея городской скульптуры Надежда Ефремова.
Очень сложный памятник по своим конструктивным особенностям. Почти уже 20 лет назад была проведена реставрация, которая тогда тоже не сумела ответить полностью на все вопросы. Маячки были поставлены сразу после реставрации. Конная статуя стоит не на блоках облицовки. Внутри существует объем самостоятельный. Мы сейчас говорим об облицовке. Да, это настораживает подвижка блоков. Мы знаем, что они навешаны на таких специальных креплениях. Наша задача все-таки ответить на вопрос, почему вот эта подвижка, почему вот эти маячки на углах поставлены, разрываются. Это говорит о том, что существует какое-то движение. Но давать такую информацию, что памятник разваливается, все-таки, наверное, не надо не упрощать проблему, но и не... Да, памятник требует внимания. Очень надеюсь на то, что в скором будущем начнется и полное обследование памятника, и реставрация. Уже одно то, что специалисты отказались решать проблему, только связанную с облицовкой, решили, что нужно начинать все, несмотря на то, что статуя имеет отклонение от вертикальности. У нас сведений нет. Но сейчас это, безусловно, позитивный момент. Прежде чем лечить, нужно провести полную диагностику.
Что касается упавшей порфировой вазы, то она не одинока в своем несчастье. Трещинами покрыты и ее сестры на Адмиралтейской набережной.
Это вазы интерьерные. Они не были рассчитаны на пребывание все время на открытом воздухе. Порфировые вазы с Адмиралтейской набережной были привезены в подарок Николаю I и 3 года простояли в Таврическом дворце. Не мы поставили их на те исторические места, где их видим. Все были уверены, что запас естественной прочности камня, гранита достаточно велик. Но, с другой стороны, временной фактор, блокада, увеличение вибрационных нагрузок – все это негативные факторы. К сожалению, очень долгое время считалось, что благо – это прежде всего некая плановая реставрация. Сегодня мы отреставрировали памятник, и считается, что он должен лет 20 безмятежно существовать, а то и более. Никто не учитывает, что могут быть на следующий день негативные воздействия. Поэтому сейчас речь идет о том, что самая большая работа предстоит в том направлении, чтобы текущий уход и профилактические меры по сохранности памятников стали определяющими в их жизни.
Среди памятников, вызывающих наибольшую тревогу, Надежда Ефремова назвала памятник Суворову напротив Троицкого моста, мраморные статуи Диаскуров у Манежа, памятник Петру I у Михайловского замка. Что касается Александровской колонны, то трещины на ней появились уже во время установки, а вот повредит ли ей искусственный каток у ее подножия, это экспертам еще предстоит определить. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершит программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 21 января, понедельник.
Театры. На другой сцене театра «Современник» этим вечером спектакль Валерия Фокина по повести Гоголя «Шинель». В главной роли Марина Неёлова. А на сцене театра имени Маяковского театральная компания Евгения Миронова представляет спектакль Кирилла Серебренникова «Фигаро». В главных ролях Евгений Миронов, Лия Ахиджакова и другие. Концерты. В Центральном доме работников искусств вечер симфонической музыки в рамках фестиваля Соломона Михоэлса. В программе первое исполнение кантаты «Экклезиаст» композитора Крымского, поэма памяти Михоэлса «Фиолетовый день», а также 5 вальсов и еврейские танцы для скрипки и камерного оркестра. Исполняют лауреат международных конкурсов Дмитрий Кондратков и камерный оркестр «Кантус Фирмус». А в Большом зале консерватории концерт Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».
дирижер Теодор Курензис. Произведения Сергея Рахманинова и Густава Малера исполнит заслуженный артист России, лауреат премии «Триумф» Александр Мельников. Выставки. Галерея «Ру Артс» сегодня открывает выставку «Гениус Лоци. Гений места». Она рассказывает о двух эпохах культурной жизни Московской улицы Остоженко и соседних с ней Пречистенки и Волхонки, об их культурном слое. В экспозиции слайды, карты, живописи, графика художников-шестидесятников Владимира Немухина, Анатолия Зверева, Игоря Вулаха и других. Кино. На экранах Москвы испанская комедия «Мигель и Уильям», рекомендует Мумин Шакиров.
Сервантес и Шекспир были величайшими писателями современности и жили в одно время, но они никогда не встречались. Режиссер Инесс Парис заставила их встретиться и влюбиться в одну и ту же женщину умопомрачительной красоты, Элеонору. Эта особа благородных кровей едет из Лондона в Испанию, чтобы стать супругой герцога Абанда. Но ее любовник Шекспир оказывается более настойчивым, чем она предполагала, и является в замок герцога как раз в тот момент, когда там гостит Сервантес. Леонора хочет, чтобы оба автора написали пьесу на ее свадьбу, чем провоцирует острое соперничество между сладострастным зрелым испанцем и ершистым вспыльчивым молодым англичанином. Но когда Леонора окончательно запутывается в сетях возникшей интриги, Уильям и Мигель находят общий язык и ставят комедию, которая спасает Леоноре жизнь и в конечном итоге приносит ей счастье.
Это была московская афиша на сегодня, 21 января. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». На дне работали продюсер Михаил Касторов, автор-ведущий Михаил Соленков. А через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Прессинг». Ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов обсудят актуальные события ушедшей недели и отдадут дань памяти Александру Гомельскому, Роберту Фишеру и Владимиру Высоцкому. Слушайте программу «Прессинг» сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут. Ну а мы с Михаилом Касторовым прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго, удачного и хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Персонал британского совета подвергся беспрецедентному запугиванию со стороны российского правительства.
Я представляю опасность для безопасности Российской Федерации, для ее обороноспособности.
Мы не потерпим все более интенсивных обстрелов Израиля с территории...
Международное сообщество не должно позволить Ирану создать ядерное оружие.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.